У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире программа «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня я, меня зовут Надя Побудогла, я главный редактор «Мела». А в гостях у меня Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент РАНХИКС, исследователь цифровой среды, очень, очень длинный статус.
Так точно.
Я с трудом справилась. И тема у нас сегодня звучит так: подростковый язык, могут ли дети и родители понять друг друга, но мне кажется, мы поговорим не только о языке в привычном понимании, то есть не только о каком-то условном вокабуляре, на котором говорят взрослые дети, а поговорим просто о том, как меняется среда вокруг нас, как она влияет на язык, что нового возникает, что действительно иногда сложно понять взрослым, и можем ли мы понять друг друга? Хотя мне кажется, что, конечно же, можем. Но у меня будет первый самый простой вопрос – и даже не такой вопрос, а есть тезис всех наших родителей, что дети, они там... О, да, и простите, я не представила третьего гостя, потому что это самый неожиданный гость. Мы, в общем-то, сначала собирались разговаривать с Оксаной, вести тут диалог, но в итоге к нам присоединился Ваня. Ваня учится в 11 классе, то есть он тот самый подросток, мы будем взрослыми условными и попробуем понять друг друга еще и во время эфира. Ну так вот, взрослые многие говорят, что дети там супер зависимы от интернета, и проблема коммуникации, она не только в, например, в экранном времени, которое, ну, в том, сколько ребенок проводит за смартфоном, за планшетом или компьютером, но и в том, что культура интернет-общения создает совершенно какие-то новые конструкции диалогов, новую конструкцию восприятия, которую как раз взрослым понять очень сложно. Так это или не так? Что это за суперзависимость?
Мне кажется, что это на самом деле такая вечная история про боязнь родителей не понять то, что происходит с их детьми по разным причинам. Просто сейчас появился и окуклился такой откровенный враг – это интернет. Его можно каким-то образом обвинять в чем-то, при этом не очень диверсифицируя, то есть не очень разделяя, что собой представляет интернет. Можно ли говорить вообще о каком-то едином пространстве, или там есть отдельно социальные медиа, социальные сети, игры, какие-то другие пространства, в которых в том числе подростки себя находят. И здесь, мне кажется, самая большая проблема – это то, что взрослые всегда видят в подростках или в детях какого-то такого непонятного, чужого, другого. Как будто это другие совершенно, даже не люди, да, какие-то другие существа, которые живут по другим законам, которые общаются на другом языке, которые находят для себя какие-то другие этические способы поведения, и во многом это связано, ну, с одной из очень больших проблем, это с отсутствием качественного общения между взрослыми и их детьми. Потому что, когда взрослые говорят, что в социальных сетях происходит какое-то непонятное общение, они обмениваются мемами, стикерами, что это за язык, а как же высокая, значит, литературная норма, хорошо было бы обернуться на себя и посмотреть, как взрослые общаются в социальных сетях примерно точно так же. И точно так же они пользуются какими-то приложениями, которые раньше отсутствовали, точно так же строят дружеские, любовные, какие угодно связи по-новому. Почему мы отказываем в праве подросткам делать тоже что-то по-новому?
Не, ну тут есть, да, тут есть такая большая тема, что, мне кажется, это вообще просто каждое следующее поколение примерно так и перерабатывает.
Безусловно.
Подростковый период как что-то совершенно непонятное для себя. Там, я помню, что, да, когда я была подросткам училась в школе, нас ругали за то, что да, у нас было много англицизмов, потому что, ну, появилась модная музыка, мы все выучили более-менее английский, первое поколение, которое более-менее выучило английский, естественно, нам очень нравилось говорить на английском и делать вид, что мы вот такие вот классные и умные. И вот тут у меня есть еще один вопрос. Вот эта вот молодежная культура общения, она же все-таки она не рождается. Я понимаю, что тут будет немножко курица и яйцо, но молодежный стиль, он приходит все-таки из интернета или он приходит из офлайна в интернет? Какое здесь больше движение?
Это абсолютно движение навстречу, потому что интернет строится людьми, которые туда приходят. Если туда приходят молодые ребята, которые приносят туда свой сленг, свои способы общения, и в определенных, например, пабликах это становится нормальным, потом паблики разрастаются, или в определенных типах коммуникации, как в игровой, те или иные способы общения становятся нормальными, и это потом приобретает более широкое применение, то мы видим определенный новый интернет-сленг. Вот, то есть он не может зародиться без носителя или без людей, которые экспериментируют и приходят к каким-то экспериментам. Это как язык подонков, который в свое время, кстати, тоже считался дико неприличным.
Но он, кстати, до сих пор воспринимается теми самыми взрослыми как дико неприлично. Да, это удивительно, же... что мы уже его, в принципе, ведь мы его уже даже как-то каталогизировали, уже да. приняли как свершившуюся такую свершившуюся
да.
историю.
Да, но это же абсолютно такой частный пример юмористической нормы, который выходит за пределы приличного юмора, остается на грани фола, но тем не менее живет в культуре. И мне было бы просто интересно посмотреть на людей, которые, например, в интернете живут уже лет 20 и ни разу не писали «бобруйск животное», «выпей яду» или еще что-нибудь подобное.
Все Ваня, ты, кстати, знаешь, что значит «бобруйск животное»?
Честно, нет.
Ну, можно догадаться. Ну, вот идет разговор,
да.
и один другому пишет «бобруйск животное». Что он хотел этим сказать?
Ну, скорее всего, что-то а-ля обзывательство какое-то.
Ну, вообще-то...
Ну такой, это посыл, в определенном направлении.
Он говорит, давай до свидания, да. Ну, и это определенный этап, через который проходит любое сообщество, строительство своего языка. Это нормально. Другое дело, что взрослых в том числе беспокоит, что этот онлайн-сленг довольно часто выходит в офлайн. Ну, и тоже благодаря носителям. Потому что те люди, которые говорят так онлайн, они и офлайн так общаются. И да, здесь возникает такой эффект непонимания, как будто люди говорят на каком-то непонятном иностранном языке. С другой стороны, у подростков всегда были тайные языки.
Конечно.
И это нормально.
Но это как история про то, что у подростков всегда были штабы, и сейчас у них тоже, по сути, я читала прекрасные исследования, где говорили, что вот эти вот все, вся эта история про закрытые паблики и все остальное, это такая имитация того же самого штаба, в котором раньше тусовались подростки, потому что им нужно было куда-то уйти, там, выкурить там свою первую сигарету, поговорить о чем-то, о чем не говорят при взрослых учителях. Ваня, а у тебя бывает, что вот, я не знаю, тебе, твоим друзьям какие-нибудь взрослые говорят, что вы говорите, мы вас не понимаем, или где-то, или, может быть, ты чувствуешь, вот я, например, иногда чувствую, что я не очень ловко сама себя веду, когда разговариваю с людьми намного младше себя в социальных сетях, мне кажется, что я немножко, ну вот, уже чуть-чуть устаревшая модель.
Ну как, когда моя мама при мне первый раз сказала слово «мем», это было, конечно, незабываемый опыт, это, ну, она явно использовала его не по назначению, она говорила про... Я не помню, про что она говорила, но, в общем, то был не мем. То была просто шутка. Она, по-моему, анекдот мне сбросила в ВКонтакте и говорит, вот, значит, это тебе мем. Вот. И я не понимаю вообще. Мам, пожалуйста, давай говорить с тобой на обычном русском языке. И поэтому редко когда бывает, что вот я тебя не понимаю, потому что с родителями, там, с бабушкой я говорю на обычном языке. Как-то так, обычном русском. Без сленга.
Ну, а в школе, скажем, вас учителя упрекают за какие-то такие вещи или такого тоже нет? И как сами учителя? Вот как раз, да, к вопросу вот о такой моей, наверное, неловкости. Мы на прошлой неделе у себя в редакции тоже общались с несколькими школьницами, и они как раз нам сказали, что их очень раздражает, что, во-первых, учителя постоянно стараются вворачивать модные слова в речь. То есть они там... Ну, вот, он, вот приходит наш учитель и говорит, ну, чё, ребят, хайпанём? И вот так это выглядит, говорит, странно. Или вот она говорит, я бы хотела, чтобы у нас было на уроках поменьше мемов от учителей, потому что учителя решили, что мы только мемами умеем общаться, и в итоге превратили всю нашу жизнь в одни сплошной в набор каких-то мемов тематических.
Ну как, от учителя слышать хайпанем, это, конечно, ну, это неправильно, как минимум. У нас одна учительница сама попала в мем, в школьную группу. Ее это дико раздражало, потому что... Причем мем безобидный, там ее лицо отзеркально. Mm-hmm. Вот, а там было подписано «Здравствуйте, дорогие друзья». Вот. И все. То есть, как бы, там даже злого посыла не было. И она написала директору, давайте, значит, все это блокировать. Потом, значит, ее исключили и сделали группу закрытой. Вот максимум, что она добилась.
И тут, Оксана, у меня вопрос про мемы. Что такое вообще мемы? Почему мы сейчас так много говорим о мемах?
Я хотела бы вот немножко вернуться, прежде чем ответить на вопрос. Мне кажется, что проблема того, что в учителях видят ненормальных носителей этого языка, на самом деле не в том, что язык принадлежит только молодым. У меня есть куча коллег, которые там 30+, 40+, которые довольно давно живут в Рунете, и для которых этот язык, в общем, тоже вполне нормативный. Тут проблема несовпадения образа, который несет учитель вот этого авторитета, вот этого все встали, когда учитель вошел, звонок только для учителя, и той свободы, которая предполагает владение сленгом и его конструирование. То есть у меня был опыт, когда я работала в школе, и я не помню, чтобы... Ну, понятно, что я была достаточно юна, и, в общем, разница возрастная между моими учениками и мной была не очень большая, но, тем не менее, поскольку я не несла в себе вот этот образ авторитарного учителя и в то же самое время прекрасно понимала плюс-минус, да, о чем идет речь в этих разговорах, эта дистанция, она как-то сокращалась, при том, что это не означало полное отрицание взаимоотношений именно в формате учитель-ученик. То есть здесь вопрос заключается в том, что есть возможность и необходимость, как мне кажется, настройки какой-то именно коммуникации, когда будет понятно в том числе взрослым, что есть такие моменты, когда вообще сленг неприемлем, да, потому что когда мы обсуждаем, я не знаю, Анну Каренину, наверное, это нужно сделать на хорошем литературном языке. С другой стороны, если мы обсуждаем что-то, связанное с современностью, и там есть какой-то элемент творческого обсуждения, возможно, апелляция к современным языкам не будет преступной, не будет восприниматься как что-то
нормальное. Это модель коммуникации, да, которая постоянно должна адаптироваться к условиям.
Конечно, и в этом смысле тот факт, что подростки отказываются в том числе говорить со своими родителями, ну, или там бабушками, дедушками на этом языке. Это, с одной стороны, конечно, еще история про сохранение спокойствия со всех сторон, да, у меня есть свой язык и своя территория, у тебя твой язык и твоя территория, давай выберем нейтральную полосу, где будем общаться. А с другой стороны, это тоже такая постоянная штука про размежевание, когда мы охраняем свои границы, не пускаем туда никого, и это приводит к тому, что мы перестаем друг друга понимать окончательно. Потому что у меня, например, как у человека 30, там, с хвостиком лет, тоже есть проблемы несовпадения моего понимание того, как общаются онлайн с поколением моих родителей, которые там к 60. И это уже не связано со сленгом, это связано с практиками пользования.
Но если... Да, с практикой пользования, с какими-то элементарными там поведенческими нюансами. То есть тебе кажется, что люди, которые намного старше себя... Тебя очень себя глупо ведут в интернете. Это же стандартная такая переходящая история.
Да, но я стараюсь как-то чему-то научить и что-то показать, потому что иначе это размежевание будет каким-то колоссальным. Что касается мемов, Докинс, который, собственно, это слово придумал, он вообще описывал его как такой осколок смыслов культуры, которые реплицируются, повторяются, видоизменяются, которые содержат в себе критику и рефлексию того, что происходит, и распространяются вирусным образом. То есть важным элементом мема еще является то, что люди, создающие его на каком-то интуитивном или, наоборот, очень осознаваемом уровне, понимают, как этот мем распространять, что в нем может зацепить, как сделать так, чтобы на него среагировали разные комьюнити. Ну, мой любимый пример – это полька, финская полька, с которой началась история аудиовизуальных мемов в Рунете, и вот это «Як-цуп-цок», которая просто из каждого утюга звучала. И она же очень классно сконструирована. Это музыка, которая была написана, если я не ошибаюсь, в начале 20 века, это текст, который существует там чуть ли не с 17-18 века. Это образ, который взят из японского мультфильма «Наложенные вместе», которые, с одной стороны, породили интерес у людей, увлекающихся японской культурой, с другой стороны, породили интерес у тех, кто любит абсурд, потому что, финская полька, а это еще и вокалист, то есть там не слова, а просто вот какой-то набор звуков. Какой-то непонятный персонаж, который вращает луком пареем. В общем, это что-то такое совершенно, удивительное. И это начало распространяться как нечто абсурдное. А теперь это один из мемов, который является, уже историографически важным. То есть от него отсчитывают в том числе существование таких российских, в том числе, мемов, меметики. И вот они так и существуют. Мне кажется, что как раз по мемам очень здорово смотреть, как развивается визуальная культура, как люди относятся к аудиальной культуре, что они берут в качестве сопровождения там, аудиального, звукового, как развивается культура юмора, насколько вот действительно мемы далеки от культуры анекдота. Хотя анекдот, кстати, сейчас переживает второе рождение в России, или третье, или 25-е, уже непонятно какое. Насколько и как отличаются мемы, существующие в Рунете оригинальные или переводные, которые возникли в англоязычной среде? Какие образы массовой культуры появляются как основа для мема? Там какой-нибудь Карл, да, который тоже энное количество времени гремел. Ну и так далее. Это определенная часть культуры, которая в интернете обрабатывает то, что существует в массовой среде за пределами только интернета, то, что существует там, в других каких-то сферах. И здесь было бы очень классно как раз смотреть генеалогию морфологию этих мемов и то, насколько эти мемы становятся частью такого интуитивного языка маленьких комьюнити. Ну, потому что мемы, которые делают школьники для своих групп, они потенциально, может, обладают каким-то эффектом массового, гипермассового распространения, но вообще-то они нужны для своих.
Ну, они, да, они существуют в рамках своей группы, и, как правило, да, как правило, это же такая очень локальная история. Ты, ну, вот то, что Ваня рассказывал, там не всем будет понятно, что это за учительница и почему именно такая подпись там к ее картинкам. Но в этом я тут не могу не спросить, потому что у нас совсем недавно была чудесная история, когда учителя, ну вот, Ваня, твоя учительница просто побежала к директору жаловаться на мемы, а другие учителя побежали, насколько я помню, чуть ли не до прокуратуры уже добежали с просьбой запретить, закрыть, прекратить. Вот это что такое? Это как раз какая-то это проблема, глобальная проблема вот этого провала в коммуникации, когда учителя не понимают, что это такое в общении школьников, когда они не понимают смысла, когда, ну, просто гиперобида на мем, это очень странная это такая, супер странная история, которая не должна быть у человека, который действительно живет в 2018 году и хотя бы хоть как-то следит за окружающей средой, а учитель должен это делать.
Ну, там чуть более сложная история, они же не просто побежали жаловаться, они же еще объявили, что все эти мемы могут пойти по статье экстремизм.
Да-да-да.
Потому что в том числе там якобы содержалась критика действующего властного режима. Хотя на самом деле, как сказали сами школьники, ничего там страшного не было. Там была просто фотография на фоне портрета президента в каком-то там холле. Мне кажется, что это на самом деле ситуация, которая может быть описана как сумма нескольких эффектов. С одной стороны, это боязнь учителей потерять вот этот свой классический авторитарный подход, классическую авторитарную власть.
И статус свой.
И статус. Но это такая советская на самом деле история, которая сейчас активно перерабатывается, потому что сейчас вообще есть огромное количество педагогических моделей, где учитель – это не ментор, а нечто другое. И к этому очень плохо прилаживается российская школа, в том числе потому, что, ну, например, молодые учителя туда плохо идут, там остаются учителя, которые работают десятилетиями, и, в общем, им уже сложно меняться, есть какая-то такая возрастная ригидность. С другой стороны, это, конечно, история про то, что школа сейчас вообще довольно часто берет на себя такую роль цербера, когда школьники ну, каким-то образом демонстрирует свободу мысли разного типа, школа берет на себя контролирующие функции.
Ну, тут еще есть такой нюанс, что я очень много раз это уже услышала от разных педагогов. Они считают, что сейчас родители, поскольку родители в наибольшей степени озабочены каким-то выживанием, благоустройством и всем прочим, что они не занимаются воспитанием детей, что они не чувствуют вот эти болевые точки. И поэтому именно школа должна закручивать вот эти болты там, где их не закрутили родители.
У меня здесь сложная идентичность, я просто дочь учительницы, и я точно знаю, что есть такая модель, когда школа берет на себя функции воспитания, а есть модель, когда учителя вообще не понимают, почему на них навешивают еще и функцию воспитания, когда они учителя-предметники, они должны передавать какие-то знания.
Ну, они, в общем, да, должны учить предмету, а не учить тому, а не пытаться какие-то ценности либо привить, либо переработать.
Да, да, ценности – это немножко другое. Ну, и да, здесь, конечно, еще давление собственными образовательных инстанций выше, которые тоже говорят, что школа ответственна практически за все, что происходит со школьником в течение его жизни, даже если это происходит не в школе. И, в общем, вот эта реакция «все запретить и не пущать» – это, ну, такая переработка и сублимация страха. Поскольку учителей стращают и пугают, и в том числе наказывают за все, что угодно, проще всего что? Сделать дело так, чтобы вот школьники не двигались, не дышали, вообще ничего не делали, вот приходили от звонка до звонка, значит, осваивали свои знания, еще получали какое-то напутствие в жизни от учителей и уходили. И это, естественно, совершенно не вяжется ни с современными какими-то вообще социокультурными нормами, ни с интернетом, ни с демократизацией общения, вообще ни с чем. И здесь проблема-то в том, что отношение учитель-ученик – это отношения властные. Поэтому ученик всегда в слабой позиции, даже если вот они объединяются, и извини, что я так в третьем лице, они объединяются в группы, все равно они в школе находятся, ну, на положении как бы более слабых субъектов. И для того, чтобы эти отношения были выровнены, нужны как раз родители, которые являются в том числе их защитниками, и, ну, они, собственно, подтверждают права детей на что бы то ни было, как бы юридически. И вот здесь тоже есть проблема, потому что родители не всегда готовы поддерживать своих детей, особенно когда школа стоит на ушах.
Ну да, родители очень часто, ну, как правило, это вообще перерастает в этот бесполезный разговор, в кто виноват на самом деле, а ребенок остается где-то вот этим вот вторым рядом и получает просто один пинок с одной стороны, второй пинок с другой стороны, думает, больше никогда так не буду делать, или наоборот будет, думает, я сделаю это еще 100 раз, чтобы вы еще 100 раз меня повоспитывали. Но есть еще и такая проблема, вот мне кажется, тоже с языком. Вань, вот я думаю, твои родители, у них же есть социальные сети, да, у всех? Или, ну, или только у кого-то, или там кто-то...
Я зарегистрировал свою маму ВКонтакте, потому что мне так удобнее с ней общаться. Но она им пользуется только для того, чтобы общаться со мной, и еще, наверное, 2-3 своих коллеги, она тоже там добавила, тоже они там общаются. Но вообще она туда ничего не выкладывает, активную позицию не идет, у нее там всего, по-моему, 5 чатов начато. И друзей что-то там, ну, около 4.
И на стене ничего не пишет?
Нет, нет.
Никаких картинок?
Нет, но лицо свое она выложила.
Ага.
Всё.
А папа?
А папа нет, он вообще не про это.
А вот помимо ВКонтакта, где вы коммуницируете? Вы коммуницируете просто
WhatsApp
я...
в основном использую.
WhatsApp, да?
Да. Там вот и мама, и папа сидят, они вот прям вот там вот много у них чатов открыто, вот там в основном вся коммуникация идет.
Ну, а вот когда ты наблюдаешь за другими взрослыми, ты вот видишь как раз эту какую-то историю про то, что взрослые себя как-то немного, господи, такие ужасные эти слова, взрослый, подросток, прям все, какие-то касты непроницаемые совершенно. Взрослые как-то себя ведут в социальных сетях так, чтобы тебя это удивляло, там, ну, те же учителя, например, или какие-то другие взрослые, которых ты наблюдаешь.
Чтобы меня удивляло?
Да, да, вот именно в том, как они разговаривают.
Наверное, нет, потому что те учителя, которые зарегистрированы ВКонтакте, они, как правило, делают это просто, чтобы удобнее было общаться с учениками. Потому что вот у нас сначала была учительница истории, ей где-то за 60, и вот та вот, вот, значит, ты не получил домашку, ты виноват. Потом пришел новый учитель, молодой, он, правда, через год ушел куда-то потом, обидно. И... он такой сразу, значит, добавляйте меня в друзья ВКонтакте, создадим группу, вот так мне будет удобнее вам скидывать домашку. И так действительно было удобнее скидывать домашку.
Ну, то есть это такая практическая, получается, история.
Да.
Но почему я это спросила? На самом деле, у меня есть еще по поводу языка такое наблюдение, что очень сильно ранжируется внутри даже разных социальных сетей язык. То есть мы, например, видим Facebook, в котором находятся жители больших городов, мне кажется, 30+, уверенно, 30+, ну, да, уже на текущий момент. И Facebook до сих пор разговаривает, а почему вы не, со мной не на «вы». А кто вы такой, чтобы мне что-то здесь писать? А вот давайте мы обсудим политональное наложение у Бриттона. Есть ВКонтакт, который супер там прямолинейный, который простой, понятный, удобный. Есть, например, одноклассники, и тут мы видим вообще, то есть, ну вот я как раз с точки зрения коммуникации, мне очень сложно общаться в одноклассниках, потому что я не очень понимаю, какой там этикет. И вот почему так? Это возраст сугубо, да? То есть это какие-то старые интернетчики, молодые, и совсем старые?
Нет, не настолько. На самом деле, если посмотреть демографические данные по всем социальным сетям, плюс-минус популярным в России, там на самом деле не такой высокий разброс по зарегистрированным уникальным пользователям. То есть и в «Одноклассниках» есть молодая аудитория, и в «Фейсбуке» есть до 30, и в «ВКонтакте» есть люди постарше. Ну, мы еще не берем «Инстаграм» и «Ютьюб», там,
ну,
тоже,
да,
все смешано. И в этом смысле, скорее, это наше представление о том, что... Которое, кстати говоря, связано с промотированием этих социальных сетей. «Одноклассники» для людей, которые потеряли «Одноклассников» давным-давно, потому что давно выпустились, поэтому это что, 50-60
плюс? Ну, да-да-да.
А «ВКонтакте» для тех, кто сейчас учится и хочет оставаться в контакте со своими соучениками, поэтому сначала это, наверное, были студенты, потом это школьники добавились, и потом это была история про школоту вечная.
Да, школота,
вечная.
Да.
И, значит, Facebook это что? Ну, для интеллектуальных сообществ. Ну, да, кто там? Нельзя, журналисты.
Сидят там, щебечут.
Да-да-да. Ну, еще и политические всякие, да, лидеры.
Да.
А Instagram и YouTube немножко отдельно, потому что там просто другой вот тип контента производится. Ну, хотя там тоже есть такие вполне маркеры, кто там находится, и там всякие фитоблогеры или прочее. Но это скорее образ, который создается создателями сети. Они с этим сейчас активно борются, потому что им нужно привлекать новую аудиторию. Но не очень получается. И да, естественно, в каждом сообществе, в каждой социальной сети есть свои ядерные группы, которые формируют язык. Например, они пишут больше. Ну, вот, например, школьники пишут больше, поэтому есть ощущение, что их там реально больше. И для них там чаще делают таргетированную рекламу. Для них там чаще что-то продают, продвигают и так далее. Ну, то есть, мне кажется, что это не столько проблема каких-то языков, пришли старые интернетчики, принесли свой язык, а скорее того, что отсутствует некоторая культура общения, которая предлагается социальной сетью, при том, что социальная сеть все-таки таргетирует своих пользователей, кого она хочет видеть. Там, ставь класс, это, да, одна история.
Ну, понятно, да.
Лайк, шер, алишер, это другая история. Да? И это никак не регулируется и никак не осмысляется, вот это очень важно. То есть это нигде в публичном пространстве мы не говорим о том, что есть разные языки, подходы, коммуникативные какие-то способы общаться, потому что это, ну, в какой-то степени выглядит даже дискриминационно.
Ну, и даже как-то, да, и даже как-то неловко, неужели мы напишем мануалы. Мы сейчас перервемся на короткие новости и вернемся к вам через пару минут. С вами Радиошкола.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона сегодня с вами я, Надя Попудогла, главный редактор «Мела». В гостях у меня Оксана Мороз, кандидат культурологии, доцент РАНХИКС, исследователь цифровой среды. Тема у нас сегодня «Подростковый язык. Могут ли взрослые и дети, подростки, понять друг друга?» И еще у меня в гостях ученик 11 класса Ваня. Еще раз добрый день. И мы разговариваем, да, о том, как общаются дети и взрослые, как мы себя, наверное, ведем по-разному или похоже в социальных сетях, как меняется вообще вокруг нас коммуникативное пространство. И у меня будет вопрос про... Мы чуть-чуть затронули это в первой половине программы. Вопрос про юмор. Шутки ведь очень важные, это же такая маркерная история, мне кажется, поколений. И я уверена, что очень многие мои шутки уже непонятны к тем, кто даже на 10 лет младше меня. Но на самом деле, как сильно вообще трансформируется юмор и как вообще влияет интернет как раз на то, что происходит? Вот, Вань, ты, кстати, смотрел какой-нибудь КВН там или еще что-нибудь в этом роде когда-нибудь?
Ну как, мне периодически в Ютубе выскакивают рекомендации КВН, и мне совсем не нравится этот юмор, я над ним никогда не смеюсь.
А ну, что тебе не нравится? Вот что ты, тебе кажется, что это не смешно или что это топорно, что тебя смущает?
Я не знаю, как это объяснить, но просто когда ты смотришь юмористическое шоу, и тебе не смешно.
Вот. А где смешные юмористические шоу?
Ну, как, раньше мне нравилось а-ля ТНТ-шоу, какой-нибудь Comedy Club, импровизация, это было прикольно. А сейчас как-то я вот случайно так, мне опять высветилась эта рекомендация, я открыл что-то, как тоже не смешно. В основном... То, где юмор не ключевой, например, общение с друзьями, там, где шутки сами выскакивают просто автоматически, без какой-то вот целевой направленности, вот это смешно. Есть еще, наверное, исключение, когда совсем вечером хочется спать и посмотреть что-нибудь тупое, есть кубы. Это короткие-короткие видео с очень тупым юмором, и вот в них периодически бывает смешно.
Ну вот кубы, например.
Но они же не обязательно должны быть юмористические.
Да, нет, ну кубы, конечно, бывают самые разные. Но просто вот, да, что происходит? Вот у меня ни один из моих знакомых подростков никогда в жизни не согласится смотреть КВН. Ну, я тоже не то чтобы прям фанат КВНов, но все говорят, не, ну это не смешно. И объясняют очень по-разному. Вот Ваня объяснил так, а мне говорят, что очень длинное. То есть, что очень растянутое вот это пространство юмора. Ты не понимаешь, когда нужно смеяться. Тебе дают слишком много шуток одновременно. Что здесь у нас происходит?
Ну, с КВНом такая история. КВН всегда же привязан к определенной социокультурной ситуации, к определенным событиям. То есть он ситуативен. И тот КВН, который мы видим сейчас, он в такой степени сервилен, что он уже не может выполнять функции юмора. Ну, то есть, когда мы понимаем, что
он перестал быть смешным, действительно,
с тем, о котором шутить нельзя, это нельзя назвать юмором. И в этом смысле, например, я-то смотрела КВН 90-х, и, ну, скорее, второй половины 90-х, начало нулевых, тогда было все немножко посвободней. Сейчас мне это пересматривать сложно, потому что это правда очень долгое действо, но я, по крайней мере, помню, к чему отсылали все эти шутки. А ребята, которые смотрят сейчас вот тот КВН, который мы можем назвать хорошим, они, конечно, не помнят, вообще не понимают, о чем это все. Или почему должна быть смешная шутка про Тимура и его команду. Ну, о чем здесь вообще смеяться? А, с другой стороны, есть российский стендап, который вообще не стендап, надо сказать. То есть это вообще не тот жанр, который называется стендапом, и он точно в такой же степени сервилен. Есть американский стендап, вот такой классический, который, собственно, развивается...
Хардкорный стендап.
Да, но для того, чтобы его нормально смотреть, нужно прям очень хорошо знать английский язык, в том числе сленговый. Потому что перевод...
Потому что иначе ты не понимаешь, да?
Да.
Стендап – это смешно, даже наш российский. И еще я сейчас вспомнил тоже «Прожектор Пэрис Хилтон». Вот там тоже смешно, прям очень.
Ну, late-night talk-show – классический жанр, который переведен, да, на русский язык, но это Ваня Ургант, и это целая команда, которая действительно делает нечто смешное. Ну, а до этого, там, не знаю, «Прожектор Пэрис Хилтон» тоже, в общем, был довольно смешной, но там это скорее такой интеллектуальный юмор, то есть люди как-то тоже отсылаются к современным событиям, но стараются шутить, вот в отличие от классического стендапа, не на уровне фола все-таки, а как-то плюс-минус оставаясь в рамках таких очевидных приличий. Мне кажется, что еще одним очень важным элементом юмористической культуры становятся сериалы. Ну, сериалы разного рода, начиная с «Коня Боб Джека», которого смотрят, правда, вот не подростки, а чуть-чуть постарше ребят, мои студенты. Это такой рисованный сериал про коня, который когда-то был, значит, суперзвездой экрана, а сейчас категорически находится на дне жизни, как он страдает. Это очень весело, хотя это про депрессию, про очень сложные взаимоотношения. Ну, вот ребята 20+, они это на себя уже каким-то образом примеряют. И, в принципе, поскольку существует довольно много комедийных сериалов, которые люди начинают смотреть, ну, вот чуть-чуть постарше, да, потому что там запойный просмотр, соответственно, нужно много времени. Это работает, но именно потому, что часть аудитории молодой просто переключается из, например, просмотра комедий, больших, долгих, большого метра, в просмотр короткого метра или краткожанровых каких-то штук. Но в целом я абсолютно согласна с Ваней. Юмор, который проскальзывает в общении людей, юмор, который настроен, опять же, на там, использование своих стикеров, нарисованных, например, самостоятельно, то есть которые есть маркер узнавания, на своих мемах, которыми мы обмениваемся, на каких-то своих ключевых сигнальных словах. Это то, что формирует сообщество. И тут, опять же, у каждой группы людей и профессиональной, и возрастной, и там демографически есть свои какие-то юмористические
штуки. Это нормально.
Это абсолютно нормально. Но я, например, иногда понимаю, что я даже не столько в процессе шутки, сколько просто в апелляции к каким-то культурным феноменам со своими студентами уже не попадаю, потому что я возвращаю их к каким-то культурным жанрам или явлениям, которые они просто не знают. И это мимо них, и приходится придумать какие-то вот новые штуки. Причем иногда это совершенно удивительные вещи из серии. Смотрели ли вы «Матрицу»? Ну вот скажи кому-нибудь моего поколения, ты смотрел «Матрицу»? Ну это вообще дурацкий
вопрос.
Ну
да, нам кажется, что ты смотрел «Матрицу»?
Конечно.
А.
Но это вот на самом деле не часто.
Я знаю, да-да-да, нет, на самом деле.
Я очень поздно посмотрел «Матрицу», и то потому, что о ней много кто говорили, и когда в один день, по-моему, три шутки про «Матрицу» было, я их не понял, я такой, так, все.
Я просто вот как раз со стажерами с этим столкнулся, я спросила, какую таблетку вы выбираете, и поняла, что они вообще меня не понимают, а я думаю, господи, все, больше никаких попыток пошутить.
Вообще не могу сказать, что он мне понравился. Я его посмотрел больше, чтобы быть вовлеченным, чтобы понимать вот эту вот шутки про таблетку.
Ну вот Ваня осознанный вообще какой-то,
да,
участник коммуникации.
Да.
Мне кажется, это не очень распространенная история, потому что, как правило, ну, я не знаю особо много подростков, которые прям специально посмотрели фильмы, чтобы начать понимать своих родителей.
Но это все равно, что мое поколение, например, специально смотрело «Заставу Ильича»,
да,
чтобы понимать, но это то же самое, на самом
хотя
деле.
Хотя да, все так и есть.
Я, наверное, для этого же «Форреста Гампа» посмотрел.
Ну да.
Да.
А есть еще такая история, она тоже немножко про поколение и про социальные сети, и тоже я очень часто это слышу от разного рода наших экспертов и родителей, что социальные сети упрекают в том, что подросток настолько увлекается конструируемым каким-то искусством в социальной сети, там, ну, обычно этот конструктор, он складывается из там нескольких социальных сетей и пары мессенджеров, в которых человек создает самого себя не совсем такого, какой он есть на самом деле, и очень часто родителям, например, неприятен именно вот этот вот образ ребенка, который он сам себе создал, то есть я совсем недавно слушала очень печальный рассказ о том, как мама открыла Инстаграм своей дочери, увидела, как она там говорит, что она создает вот этот вот свой визуал весь. И она говорит, ну и что же нам с ними делать? Вот, ну она же, это же не она, зачем она это делает?
Но кто обладает правом на идентичность сам человек или родители, которые считают, что он должен выглядеть каким-то образом?
Вань, как ты думаешь?
Это такой вопрос сложный. Я как-то... Мне чёрт, все эти проблемы, я ничего про себя не выкладываю, не создаю никакой образ.
А почему, кстати?
Да как не вижу в этом смысла, для кого это. У меня все мои друзья, с которыми я общаюсь, я с ними знаком лично, они все меня знают. А как-то просто в каких-то группах, типа, вечерний чат открыт, и просто все в комментариях типа, переписываются, я в такие не захожу. Мне это как-то неинтересно, у меня своих друзей много.
Так, понятно.
Я как-то не про это.
Нет, но есть же люди, которые делают очень большую ставку на онлайн-коммуникацию, в том числе с людьми, с которыми они физически не знакомы, да, в физическом пространстве одном не находятся. И да, там они создают альтернативные какие-то другие образы себя. Но надо сказать, что, во-первых, и взрослые, которые зарегистрированы в социальных сетях, делают то же самое.
Абсолютно.
А во-вторых, и до интернета люди в публичном пространстве создавали определенные образы. Ну, то есть человек приходит на работу, он же носит социальную маску. Он же на работе не обязан быть таким же, какой он дома. Или дома он надевает другую маску, и это такое чередование. И в этом смысле здесь нет ничего удивительного. Другое дело, что когда родители вот так вот обнаруживают Инстаграм, у них такое ощущение возникает, видимо, что они обнаружили что-то тайное, скрытое, неявное и спрятанное от них.
Да, это вот тоже вот как тайный язык, то это тоже еще один такой тайный какой-то.
Ну,
вот,
тайник, да. Это мой тайник. И когда они там обнаруживают какой-то другого персонажа, их это может, ну, естественно, смущать, потому что в том числе родители, они же очень сильно, ну, такое сейчас будет страшное слово, десубъективируют ребенка. Ребенок не самостоятелен для них, то есть он не отделен от них. Поэтому, когда выясняется, что этот ребенок, даже если он весьма взрослый, даже если он уже, на самом деле, совершеннолетний, внезапно начинает себя вести не так, как это видится родителям, это прям превращается в катастрофу и в, значит, разговор о том, что мы тебя неправильно воспитали и так далее. Но я хочу, вот минутка откровения, хочу сказать, что у меня с моей мамой до сих пор такие разговоры. Хотя мне уже 30+, и уже давно пора забыть про то, что есть такие длинный хвост эффектов воспитания. И все равно это постоянно ведется. То есть это просто несовпадение, в том числе поколенческое, которое всегда есть. Мы, ну, особенно сейчас, когда у нас перед глазами есть огромное количество разных стилей жизни, мы из них выбираем, когда есть огромное количество разных норм поведения, мы из них выбираем. Родителям, которые воспитаны немножко в другой парадигме, это может казаться либо опасным, либо незнакомым, значит, опасным. И мне кажется, что здесь, ну, во-первых, это такой совет, который всегда психологи воспроизводят, а я вслед за ними, хотя я не психолог. Если вы знакомы со своим ребенком, если вы его хорошо знаете, то вы можете, в общем, увидеть в этой альтернативной личности скорее игру, чем что-то, что представляется опасным. Если вы ребенку доверяете, вы понимаете, что это какая-то часть идентификационной игры, которая не обязательно должна закончиться плачевно. Мне кажется, что в этом какой-то ключ. Ну и, по крайней мере, устраивать истерики и, значит, пытаться что-то блокировать или начинать разговоры по душам, это вообще бесполезно.
То, что больше всего любят родители. Ну и тут я не могу не спросить, да, про... тоже мы уже чуть-чуть затронули эту тему, про агрессию, то есть и про некое зло, которое есть якобы внутри интернета и внутри подростковых коммуникаций. Я, в принципе, понимаю, почему у многих родителей возникают такие опасения, потому что действительно вот этот вот момент сепарации, когда ребенок становится взрослее, ты понимаешь, что у него есть как раз вот эти вот там тайники, у одного там какой-то свой закрытый Инстаграм, он не хочет его открывать. Другие сидят в каком-то чате закрытом тоже, и там нет родителей, неизвестно, что там в этом чате происходит. И так далее, и тому подобное. И когда, не дай бог, что-нибудь происходит, что мы делаем? Что делают взрослые в первую очередь? Они идут вскрывать социальные сети ребенка, чтобы найти там как раз корень этого зла, которое произошло в реальной жизни. Но реально ли интернет вот так вот он как-то оказывает какое-то супер влияние на подростка, на то, как он коммуницирует, на то, как он принимает чужие какие-то агрессивные посылки? Правда ли, что в интернете проще, чем в прежних коммуникативных каких-то историях вовлечь подростка во что-то, вот, что выходит за представление о прекрасном, и не только?
Мне кажется, что на самом деле здесь имеет смысл посмотреть на международный опыт, потому что если мы посмотрим на опыт, ну, например, Европы, то мы увидим, что в тех странах, где очень плохо развита офлайн-коммуникативная среда, где люди очень мало общаются офлайн, где вот, например, основная масса онлайн-друзей – это непонятные какие-то люди, которых мы ищем, в том числе от тоски по общению с друзьями. Вот там действительно есть истерика вокруг слишком серьезного преобладания интернета, и там действительно наблюдается, ну, независимость, конечно, но некоторый дисбаланс между тем, сколько и как любой человек, не только ребенок, общается онлайн, и сколько он общается офлайн. В тех же культурах, где люди устали, в том числе от этого бесконечного количества онлайн-френдов, которые, конечно же, никакие не друзья, где есть привычка периодически собираться вместе, где есть привычка совершать какие-то офлайн-действия, там онлайн это просто еще одно из расширений, но удобно так. Ну, вот удобно общаться.
Ну, потом уже деваться, собственно, некуда. Все, ну, мы уже пришли. Да. Можно было бы, конечно, выбросить все телефоны, оставив только кнопочные.
Ну, то есть, мне кажется, что это же вопрос того, как устроено общение в семье, как устроено общение с друзьями, к чему привык человек. Если мы имеем ситуацию полной изоляции от офлайн реальности, то надо разбираться, почему это происходит. И это в том числе вопрос к родителям, это вопрос к психологам. Это очень забавно и при этом обидно наблюдать, как, например, в семье, очевидно, наблюдаются какие-то провалы общения, провалы доверия. Потом что-то происходит, родители первым делом бегут в социальные сети. Но первым делом надо вспомнить вообще, что происходило вокруг.
И когда вы вообще спрашивали, как у вас дела?
Да, когда вы делали что-нибудь вместе. Кстати, можно в том числе делать что-то и онлайн вместе, и тогда в том числе подросток, ребенок, подросток в меньшей степени, ребенок в большей степени будет доверять.
Ну, и тут у меня такой вопрос, да, про делать вместе. Ваня вот играет. Вань, ты мне говорил, ты говорил, что ты играешь, да?
Да, я играю.
Вот. Игры тоже, это же такая история про... Считается, что игра, она разрушает любую коммуникацию, она делает человека отчужденным и так далее. Я, на самом деле, ну вот, у меня тоже дети играют в игры, у меня есть два способа, как попытаться быть осознанным родителем и не терять вот эту коммуникацию. Я либо периодически спрашиваю, ну, что у тебя там интересного, давай... Ну, у меня маленькие дети, поэтому они играют в Майнкрафт. Вот. Либо у нас есть вариант поиграть вдвоем. Это, угу. Ну, мне это нравится, я не против поиграть, потому что если у меня есть время, я буду только рада. Вот, но в целом, как, что такое вот коммуникация игровая? Она какая-то действительно замкнутая? Или это все-таки... Ну, то есть мне кажется, что это тоже такое же перерождение коммуникации обычной нашей, как и все остальное. Или нет, Вань, вот ты одинокий игрок или все-таки...
Сначала я играл в синглплеерные игры, то есть это где ты один играешь,
да,
в компьютере.
Да, да, да.
Потом, как, я не помню, при каких обстоятельствах я списался со своим старым другом. Мы раньше с ним учились в одной школе, в одном классе даже. А сейчас он перешел в другую школу, и потом мы играли вдвоем. А потом он говорит: «Вань, не хочешь, типа, к нам на сервер зайти? У нас там пати собирается». Я говорю: «Ну, давай попробуем». И потом, и вот теперь как-то вечером периодически мы играли или играем вдвоем, или я играю один, но это уже значительно реже, или вот в группе.
И мама не возражает, папа?
Ну как, у нас есть прям вот, наверное, из всех конфликтов, которые у нас есть, а у нас их не так много, видеоигры – это, наверное, прям самый такой болевой момент.
А смотрят, во что играешь, за спиной стоят?
Периодически бывает. Есть игра, да, прям стоят, и, ну это, конечно, никуда не годится. Там, причем то, на что они ругаются, это ну очень быстро все, ну очень. И у тебя, конечно, мозг не может концентрироваться. Вот. А потом еще видеоигры обвиняют в том, что они отупляют.
Ну да.
Вот. И...
Отупление и пропаганда насилия. У нас есть два стандартных...
Вот. И я говорю: «Мам, это не так. Это, ну, я не тупой. Ты не тупой, но игры отупляют». Вот. Слишком много плохого про свою семью. Нет, они справились старательно сказать, у меня полный доступ к компьютеру. Они никогда не говорили: «Так, Вань, все, типа, запрещаем тебе играть в компьютер». Такого не было. Ты только свое сначала сделай, то, что ты там запланировал, потом играй. И вопрос... На какой сейчас вопрос должен ответить?
Вопрос в том, почему, наверное, родители боятся компьютерных игр, как им коммуницировать со своими юными игроками и Кстати, вот язык игроков – это же тоже отдельная история совершенно, и комьюнити игроков. Да. Это же уже такая своя субкультура. Она, понятно, что она тоже повторяет офлайновую субкультуру, просто теперь, да, формируется вот так. Есть ли что-то в игровой коммуникации такое, что действительно там вот где-то порождает агрессию, провоцирует друг друга? Потому что считается, что как раз комьюнити игроков – это самые вот эти вот потом подверженные... влиянию агрессивных других сообществ уже ребята, которые легко вовлекаются в любой злой кипиш и так далее.
Ну, до этого примерно то же самое говорили про мультфильмы в стиле аниме, поэтому, например, мой папа...
И даже про Тома и Джерри.
Мой папа запрещал мне смотреть, сейчас помню, Sailor Moon, потому что это очень агрессивно. Ну, вот это каждое поколение имеет свои запреты. Ну, к слову сказать, со мной как раз играли в компьютерные игры, но это, правда, были вот эти классические стратегии типа «Герои меча и магии».
Это моя первая игра, меня родители на неё подсадили.
Вот она связь.
Вот, ну и мне кажется, что нет, на самом деле игры изучаются очень по-разному, и мне очень нравится, например, исследование психологов, которые говорят, что игры, где задействованы кланы, могут очень сильно помогать ребятам, которые диагностированы с аутизмом, потому что там они могут общаться и разговаривать.
Да, и у них нет внешнего, да, да. Вот этого фона.
И это значит, что это, ну, невероятно терапевтичная штука, которая вообще точно не про агрессию, а про то, чтобы выводить людей в пространство общения, чтобы они не чувствовали себя изолированными. Мне кажется, опять же, да, что это все история про то, что мы чего-то не знаем, не понимаем, не видим, и поэтому нам кажется, что игры либо слишком быстрые, поэтому наш мозг не успевает, но...
Либо слишком тупые, либо слишком злые, либо вообще просто трата времени.
Да, ну то же самое было и про экшн-фильмы 80-х, 90-х, что вы посмотрите на все это и пойдете.
Короче, мечты родителей не меняются. Хорошо, чтобы дети сидели дома и читали книжки где-то в углу.
Книжки,
да, читали,
да.
Книжки. Кроме книжек ничего нельзя.
А раньше еще говорили, что... прости, что перебил, раньше же говорили, что хватит читать книжку, пойди погуляй с ребятами.
Да, это тоже было.
Да, 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 да. А СМР? Что такое СМР? Вот родители ненавидят, вот считается, что это самое страшное, что может случиться. Ладно, игрок, но вот этот вот человек, который залипает в то, как другие люди там погружают руки в какую-то вязкую массу, лепят что-то, ну, режут мыло, это уже вообще все. Любой родитель падает в обморок и говорит, зачем вы это смотрите, что это такое?
Ну, это очень удивительно, то, что вот вы сейчас сказали. Но у меня есть одна догадка. Мне кажется, что, может быть, это связано с тем, что в том числе российский АСМР очень сексуализирован. И вообще-то это явление, оно не связано напрямую с сексом. В принципе, это история про сенсорное удовольствие, про удовольствие, которое человек получает, если он слушает что-то и видит что-то. У меня, например, эти ролики вызывают отвращение, и это мизофония. Я очень плохо переношу такого рода звуки. Очень плохо. То есть мне хочется кого-нибудь об стенку ударить в этот момент. Но есть определенное количество людей, это все связано с нейронными, на самом деле, связями.
Ну, это да, зеркалит, да.
Да, для которых это... Кто-то, кстати говоря, под такие ролики засыпает. Например, у меня есть энное количество студентов, которые говорят, что это их единственный способ справиться с информационным перегрузом. То есть вот они вот перегружены всем тем, что они должны сделать, они включают и таким образом засыпают. Есть люди, которые говорят, что это их очень успокаивает просто. То есть выводит из состояния дистресс, и они начинают дышать глубже и так далее. Но российский контент, он в действительности в очень большой степени сексуализирован. И я знаю людей, которые жалуются на проблемы со своей личной жизнью в связи с тем, что увлекаются этими роликами.
Ого!
Да, но именно русскоязычными. И мне кажется, что вот в этом может быть проблема, что родители считают, что такие ролики, они чему-то не тому учат.
Ну, понятно, да, такое что-то мягкое порно такое,
ну, да,
условное,
такое,
в,
да,
кавычках, разрешенное, но которое, да, не должно существовать. А вот если говорить о тех детях, которые с подростками, понятно. А если мы опустимся чуть помладше, потому что, по большому счету, любой ребенок, ну, где-то вот до момента, когда у него действительно появляется первый смартфон, именно смартфон, не какой-нибудь там кнопочный телефон, который дает первокласснику, чтобы он не потерялся на улице, вот в этот момент, собственно, ребенок начинает очень сильно меняться. Я это наблюдала вот на своих детях, что действительно, как только у него появился вот этот выход в интернет со своего телефона, он сразу стал таким вот, ну, во-первых, у него есть, да, свой маленький секретик, вот то, что у него в телефоне. Естественно, и вот тоже мы об этом уже сказали, у любого родителя возникает... тут я понимаю, что это вопрос больше не социологический, не культурологический, а такой человеческий. Возникает желание посмотреть, что же он там делает. Вот как быть с этим желанием? Я вот понимаю, что если я... вот Вань мне рассказывал, например, что его мама есть доступ к его ВКонтакту, осознанный mm-hmm. вполне и прозрачный, потому что это просто такой маркер доверия. Ну, вот, да. Пожалуйста, заходи в мой контакт. Но далеко не все дети, и маленькие, и большие, готовы дать доступ. И сколько бы ты ни выставлял там тоже каких-то ограничений, тебе все равно кажется, что ребенок делает чуть больше, чем ты ему разрешил. Стоит ли все-таки вот постоянно как-то проверять сетевую жизнь ребенка, постоянно следить за ним? Вот, ну, иногда кажется, что стоит, потому что кажется, что вот одно движение, и все пропало.
Ну, я вообще против родительского контроля. Ну, вот не в формате, как у Вани, когда это осознанно, и это, ну, доверие, да, поколений, а когда это осуществляется тайным образом. Но, с другой стороны, мне очень нравятся истории, например, которые есть, кажется, у Apple, когда есть семейный пакет, и родители подключают к одному пакету и себя, и детей, и, ну, в общем, любое, например, приложение, которое скачивает ребенок, оповещение об этом приходит родителю.
Да-да-да.
И это, на самом деле, здорово, потому что это в том числе может защитить от всяких мошеннических штук, про которые ребенок просто может не знать.
Ну да, дети часто случайно что-то покупают, да. Нажимают.
Ну да, там может быть. Но еще мне очень нравится история про то, что родители всячески поощряют пользование определенными инструментами, которые им кажутся полезными. Вот, например, у меня есть куча историй знакомых, у которых дети довольно маленькие, которые находят для себя кучу всякого интересного материала в YouTube. И родители их учат тому, как искать в этом пространстве. Они находят для себя какие-то мультфильмы, какие-то там развивающие штуки, приходят, показывают родителям. И это довольно здорово, потому что ты можешь видеть, как ребенок развивается. При этом ты сам предложил ему это пространство. Мне кажется, что здесь, как и с любыми новыми штуками, должен пройти какой-то период, когда они станут абсолютно нормативными. Ну, то есть, когда у любого ребенка, который будет, ну, там, не знаю, в детском саду, если он ходит в детский сад или в школе, будет необходимость работать онлайн, ну, а это, собственно, приближается сейчас очень активно. И то, что называется медиаграмотность или цифровая грамотность, будет частью того, чему учат детей.
Это, кстати, да, это то, о чем говорят многие дети. Они говорят, вы лучше нас научите всем этим пользоваться так, как вы хотите, чтобы мы пользовались, а потом мы вместе найдем какое-нибудь нормальное решение, что мы с этим будем делать. Спасибо большое. Мне кажется, это получился очень интересный разговор. В эфире была программа «Радиошкола». Услышимся на следующей неделе.